Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 5 минут. Это программа «Вместе с психологом». У микрофона Елена Дороговцева. Говорить мы сегодня будем о детском воспитании. У нас в гостях психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ольга Пыхова. Добрый вечер, Ольга.
Добрый вечер.
И наша тема звучит так. «Хвалить нельзя, наказывать». И как в «Доброй сказке» мы будем сегодня ставить запятую в этом предложении. У нас есть вопрос на наше голосование. Вопрос звучит так. Вы чаще хвалите или наказываете своего ребенка? Если вы чаще хвалите, звоните нам по телефону 8-495-134-2135. Если чаще ругаете, звоните нам по телефону 495-134-2136. Также вы можете звонить нам в студию, задавать свои вопросы, делиться своими историями, спрашивать совет у нашего гостя. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Еще раз 8-495-7373-948. Также есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8-8-8-8-8-8. Еще раз смс-портал плюс 7-925-888-8-8-8-8-8-8. И также можете писать нам на Твиттер «Собака говорит МСК». Ольга, вот скажите, когда вообще родители должны озадачиться вопросом детского воспитания? Может быть, это должно быть еще в периоде беременности или там в год, в два, в три, когда?
Замечательный вопрос, мне он очень нравится. Во время беременности, к сожалению, так много сил и внимания женщина уходит на внутреннюю, да, работу, что, к сожалению, она много чего забывает, мало чего видит и мало чего воспринимает. Если считать, что еще во время беременности женщина очень чувствительна и восприимчива, то некоторая информация ей даже может повредить. Поэтому я думаю, что этими вопросами можно озаботиться либо до беременности, что, в общем, было бы хорошо, да. Сейчас в разных клубах есть семейные школы, школы пап и мам, всякие психологические курсы, скажем, программы по обучению детской психологии, книги можно почитать, как популярные для общего круга читателей, так и какие-то очень специальные. Ну, в любом случае, когда уже ребенок появился, понятно, что с появлением, с рождением ребенка появляется много хлопот по его ращению, воспитанию, кормлению, много чему другому, но вопросами воспитания уже важно заниматься с этого момента. Если речь идет о том, когда надо обратиться к психологу, то, к сожалению, к психологу родители приходят тогда, когда уже что-то происходит, когда что-то уже происходит из ряда вон выходящее, они с этим не могут справиться. Вот хорошо бы идти к психологу, когда появляются первые звоночки, когда родитель понимает, там, что-то идет не так, или там, мне что-то не нравится, или там, не знаю, там ряд конфликтов, да, возникает семейных по поводу там, например, точек воспитания, тогда уже хорошо бы пойти на консультацию к психологу и, ну, как-то обозначить, да, свою, возможно, проблему или трудность. К сожалению, родители очень сильно затягивают и иногда даже считают, что там, это нормально. То есть прийти к психологу и узнать, что это нормально, тоже хорошо. Это очень важно. И когда уже они потом приходят с большой трудностью, они всегда спрашивают, сколько нам нужно времени на то, чтобы, ну, скажем, исправить это, да, или там прийти к какой-то нормальной жизни, и сколько это будет стоить. И когда уже трудность большая, да, это всегда время очень длительное, и, как правило, да, и уже в связи с этим и средств на это уйдет намного больше. Поэтому если там у вас стоит вопрос, да, чтобы это было адекватно, то очень важно это делать уже там, скажем, как ребенок начал садиться и проявлять как-то себя уже в семейной истории.
А вот грудные дети, да, они часто плачут, и перед мамой встает сложный вопрос о том, определить, когда надо подходить к ребенку, когда, может быть, не надо. Не является ли это какой-то частью похвалы, никак не влияет и на воспитание уже на этом этапе?
Это очень влияет на воспитание, это очень влияет на формирование нового человечка, на формирование у него привязанности к матери и базового доверия. Да, если вообще... Есть такое правило, что в первые 6 месяцев, если ребенок кричит, А ребенок просто так не кричит. Он обычно таким образом сигнализирует, что с ним что-то происходит. Он, возможно, голоден, там ему холодно, или он хочет писать, или ему неудобно, или что-то еще, да, с ним происходит. И в первые 6 месяцев надо реагировать очень быстро. Вот в остальные 6 месяцев первого года хорошо бы между его просьбой и своим желанием помочь делать паузу. Но эта пауза не должна быть такая, когда ребенок лежит и орет, а мама там где-то и думает, ну ладно, подойду через 10 минут. А когда мама нам озвучивает из другой комнаты, малыш, я здесь, я сейчас приду. Да, то есть мама обозначает, что она здесь, что она готова, но при этом говорит, что там у меня сейчас тоже там есть что-то, да, и тем самым она ребенку транслирует, что там у него есть потребности, но у других там членов семьи тоже есть потребности.
То есть она выражает свои неравнодушие, но тем не менее...
Да, она говорит, мир готов к тебе откликнуться, да, но это между тем, как ты захотел, да, или там с тобой что-то происходит, и моим откликом, ну вот, возможно, будет какой-то перерыв. Потому что когда ребенок вырастает, хотелки-то растут вместе с ним, их очень много, и не всегда родители могут это выполнить вообще или выполнить это сию минуту. Идет ребенок там и говорит, хочу шоколадку. Вы же не можете тут же там залезть в карман, вытащить шоколадку, а может, вы считаете, что это не нужно делать, или там нет рядышком магазина. Тогда вы говорите там, дорогой, ты хочешь шоколадку, я тебя слышу, там, мы это рассмотрим, когда дойдем до магазина, или там у нас есть правило, мы сначала ужинаем, потом идем шоколадку, поужинаешь, ты возьмешь ее там, из холодильника, с полки, или как это принято в вашей семье.
Давайте тогда вернемся к теме. Зачем вообще нужно хвалить ребенка? Нужно ли хвалить ребенка?
Вот я бы разделила, да, вопросы, там, скажем, нужно ли хвалить ребенка? Ребенка нужно хвалить, это однозначно. Вопрос, зачем? У нас так сложилось в нашем, там, скажем, обществе, особенно в советские времена, что критика – это двигатель прогресса, да, и считается, что, ну, зачем хвалить, если, там, когда я критикую, да, соответственно, я указываю на ошибки, и он там типа исправит, и это двигатель там, прогресса, да, будет развиваться. На самом деле это совсем не так. Когда мы хвалим ребенка, мы показываем ему его какие-то положительные стороны. То есть у него формируется образ себя положительного. Чем это хорошо, да? Тем, что ну, образ себя положительного, когда я хорош, да, я могу на это опираться. Что бы со мной ни происходило, какие бы события там вокруг меня ни совершались, какие бы люди меня ни окружали. Ребенок через родителей только может понять, там, что он умеет делать, да, потому что похвалить-то можно за какое-то действие, что он, чему он уже научился, какие у него есть возможности, как он с чем обходится, да, что у меня уже получается. И кроме того, похвала – это получение очень важных положительных эмоций от очень близких людей. И положительные эмоции – это ресурс, да, который очень важен ребенку для роста и развития. И иногда похвала, она действует намного эффективнее для достижения какого-то результата, чем, например, показать, что ты делаешь неправильно. Там даже возьмем какие-нибудь спортивные занятия, да, если понаблюдать за детьми, когда им говоришь, смотри, у тебя это получается, это сейчас тоже получится, смотри, это ты уже умеешь, это ты делаешь хорошо, да, там, тут ты сделал это здорово, то у ребенка есть масса стимулов еще раз показать, как я это умею сделать хорошо, да, еще раз несколько повторить и сделать это еще лучше. Даже если в этом месте ребенок, там, не знаю, сделал недостаточно хорошо, как кажется тренеру, да, или он может лучше, он его тем самым настраивает и стимулирует сделать еще раз, да.
То есть я хочу вот это еще раз обговорить, то есть мы должны хвалить детей не только за то, что они там сделали какой-то выдающийся шаг, но за обычные рядовые вещи, за то, что они получаются каждый день.
Смотрите, про рядовые вещи вообще очень интересно. Ну, к примеру, да, ребенок каждый день сам, ну, в определенном возрасте застилает постель. Или там, например, вы приходите, каждый день готовите ужин. Как вам хочется, чтобы просто его этот ужин съели, или и просто там, ну, развернулись, пошли заниматься своими делами? Или вам сказали спасибо, было очень вкусно? Наверное, если вы каждый вечер будете готовить и не получать никакой обратной реакции положительной, через некоторое время у вас опустятся руки, и вам не очень захочется это делать. И есть еще такое правило, то, что игнорируется, то, как правило, исчезает. То есть если ваш ребенок что-то делает постоянно и делает это хорошо, важно там раз в какое-то время это как-то отмечать. Не обязательно говорить: «Молодец, что ты убрал постель 10-летнему мальчику». Да? Можно просто сказать: там, «Я сегодня заглянула в твою комнату, и мне так было приятно, что в ней порядок». Да? И там застелена постель, это так здорово, к тебе придут там друзья, и там... Это выглядит очень аккуратно. То есть это как-то поднимает его достоинство, и в то же время это не какая-то такая прямая похвала, да, потому что родители очень часто боятся вот этой как раз там, прямой похвалы. Да. Можно это делать через себя, что это вам нравится, что вам приятно.
Ну вот мы сейчас еще вернемся к вопросу о том, как правильно хвалить. А пока я напоминаю, что у нас в гостях психотерапевт Ольга Пыхова. Мы говорим о детском воспитании, именно о том, как хвалить и наказывать детей. Вы можете позвонить к нам в прямой эфир, задать свой вопрос, поделиться своей историей. Наш телефон 8-495-7373-948. СМС-портал +7 925 888-88-848. Твиттер собака говорит МСК. Давайте возьмем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Вот вы говорите, наказывать нельзя, хвалить. Ну, если не брать, как бы сказать, ну, молодец, я не думаю, что это чисто похвала. Или там, ну, ты чудак, это типа ругань. Это не будем вот отбрать. Мое понятие такое, что не надо, ну, не так лучше вопрос поставить. А вот, может быть, правильнее вообще не хвалить и не наказывать.
Угу, спасибо.
Как вы считаете? Вот мое мнение такое. Ну, я говорю, минимум, что можно там скомментировать, это там молодец или там чудак, так скажем. Вот. А больше вот желательно бы не употреблять.
Угу, спасибо большое. Вот это вот то, о чем мы говорили перед программой, да, о том, что есть вот якобы японская традиция, такое правило, что до 5 лет ребенку все можно, а потом ничего нельзя. И я знаю родителей, которые применяют такую технологию и очень сильно потом переживают. То есть бывает так, что до 5 лет как раз ребенку идет себя хорошо, а потом с ним совершенно невозможно справиться.
Ну, смотрите, я бы немножко разделила, да, про японскую традицию и про то, что нас спрашивает наш слушатель. Ну, мы не ставили вопрос, мы как раз и говорили, что мы будем говорить про некие запятые в этой фразе, и никто не говорит, что не надо наказывать. Это точно мы не формулировали. То, что касается, может быть, не хвалить и не наказывать, я считаю, что как специалист это неправильно, да, потому что для чего вообще даны родители ребенку? Они даны для того, чтобы передать ему свой опыт, для того, чтобы... Я всегда привожу такой пример, зачем кошке нужен хвост. Кошка лежит расслабленно, а котенок играет с этим хвостом. И играя с этим хвостом, он учится очень важному делу. Он учится ловить мышку. То же самое ребенок. Ребенок человеческий рождается, в общем говоря, практически чистый, как лист. Если его отнести в джунгли, как мы уже знаем, да, сказку про Маугли, то он может там выть по-волчьи, и он никогда не станет человеком. И поэтому не случайно он живет в семье и живет среди людей для того, чтобы научиться там, человеческим, да, обычаям, да, а не волчьим, не обезьяньим и так далее. И в этом смысле родители даны ребенку для того, чтобы передать ему опыт, научить ему, что такое хорошо, что такое плохо. И в том числе, да, там, похвала – это, ну, образ того, что он умеет делать, что он делает хорошо, что принято, что не принято, и многого другого. Наказание – это, наверное, ну, просто не будем говорить немножечко нетрадиционные формы наказания, а как, скажем, там, вижу и понимаю я, как это специалист, тогда наказание – это про то, что там, может осуждать, да, родители, то, что ему может не нравиться. И вот это, что хорошо, что плохо и правило вводят именно родители. И если мы говорим про японскую систему, все говорят там, вот, до 5 лет в Японии все разрешается. Но мало кто говорит, что после этого, после 5 лет, дети попадают в очень жесткую систему правил, там, скажем, законов, традиций, где их просто ломают через колено. Поэтому там мы живем не в Японии, мы живем не на острове, у нас другие традиции. И я за то, чтобы с очень раннего возраста учить детей договариваться, там, показывать им их положительные стороны, объяснять им, что они, возможно, делают не так. Потому что сами дети в этом сориентироваться не могут, у них этого опыта нету.
Давайте я напомню о голосовании. У нас идет голосование. Вы можете нам рассказать, чаще ли вы хвалите или ругаете своих детей. Если вы чаще хвалите своих детей, позвоните нам, пожалуйста, по телефону 8-495-134-2135. Если чаще ругаете и наказываете, то позвоните нам по телефону 8-495-134-2138. И давайте тогда, перед тем, как примем звонок, расскажем о том, как правильно все-таки хвалить детей.
Это тоже хороший такой вопрос. Часто хвалят детей, говоря им там «молодец» и «умница». Это очень опасная такая похвала, потому что она оценочная. И оценка дает несколько непомогающих жить посланий. Либо ты будешь нами любим, если будешь хорошим и будешь делать все правильно, и тогда у ребенка есть стимул все время вот это стараться получить это «молодец», да, для того, чтобы просто быть любимым. Хотя здесь хорошо бы, чтобы действовало правило безусловной любви, и любить ребенка не за его действия, да, или антидействия, а за то, что он просто у вас есть, да, такой, какой он есть. Второе послание неполезное, там, ты должен быть таким, как я, да, и там не можешь быть собой. И это тогда ребенку очень сложно принять себя, да. Что касается слова «молодец», мы его иногда произносим в сердцах в очень разных интонациях. Мы можем сказать «молодец», а можем сказать «ну, молодец», да? И тогда мы уже не похвалили, а поругали. И ребенку опять-таки сложно сориентироваться, это там, это хорошо или плохо. И получается, мы одним словом дали такое двойное послание. Мы, с одной стороны, говорим похвалу, которую он, скажем, привык слышать как похвала, и в то же время мы интонацией осуждаем действия. Тогда ребенку приходится самому вообще как-то понимать, это вообще про что, да?
То есть я хочу еще раз это подчеркнуть, да, что интонация для ребенка важнее, чем, в общем, слова.
Ну, он услышит и слова, и интонации, конечно. Он очень долгое время считывает все у нас по интонациям, по выражению мимики лица. И в этом смысле ребенок очень чувствительный, так как он еще 9 месяцев прожил с нами в животе, он, в общем говоря, очень сонастроен с мамой, да, очень чувствует маму. По поводу, как все-таки хвалить, да, чтобы это была не оценка. Первое, что вы можете сделать, это выразить благодарность своему ребенку. Если ваш ребенок годовалый, там, с удовольствием несет вам швабру, пытается подмести пол, ему не обязательно говорить «молодец», ему можно просто сказать «спасибо». Ребенок будет понимать, что это правильно, что маме нравится, что он делает что-то позитивное, да, и так можно спасибо говорить за очень многие вещи. Если ребенок говорит там: «мама, я нарисовала тут такую кошку, там, я тебе ее там несу», можно сказать: «ой, спасибо, там, замечательная там кошка». Можно говорить слово «здорово» вместо «молодец», потому что «здорово» – это про здоровье. То есть с тобой все нормально, ты здоров, да, ты сделаешь какую-то там хорошую вещь, да, там, не знаю, там, «мама, я там прыгнул, там, не знаю, там, на 3 метра». Можно сказать: «здорово, у тебя получается прыгать на 3 метра, это ж так хорошо».
То есть мы оцениваем действия, а не ребенка.
Мы оцениваем, да, потому что «молодец» – это против личности. Вот важно оценивать какое-то действие, что он делает, да, и как-то на него реагировать. Потому что если мы реагируем на самого ребенка, мы реагируем на личность. И тогда рождается много злобы, обиды и много чего там на родителя. А здесь мы видим какое-то действие, и тогда мы можем, там, ребенок говорит там: «я там, не знаю, считаю, что там то-то, то-то, ну, не знаю, там, птицы вьют гнезда, например, да, или там я об этом слышал». Можно ему сказать там, или я прочитал в книжке, что там птица там делает то-то. Можем ему сказать: «молодец». А можно сказать: «ой, как здорово, что ты прочитал сам и нашел в книжке. Знаешь, ты прав, птицы вот такие-то вьют гнезда, а такие-то улетают на юг», да, то есть показать, что ты прав, то есть обозначение там вашего согласия, правильности деятельности и так далее. Можно поделиться своими соображениями там: «я тоже так думаю», там, или «я тоже так вижу», или «я тоже так так понимаю эту проблему, да, вы присоединяетесь и поддерживаете. Если вам принесли там какое-то творение, вообще, может быть, или там еще что-то, не обязательно вообще говорить там «молодец» или «умница» или еще что-то. Можно просто сказать «здорово», «ой, как красиво», например, «а что это?» И тогда это призыв к некому диалогу, да, к тому, что вы готовы про это поговорить. Да. Очень какие-то добрые слова там о поступке, о действии, они там в этот момент важны. Очень важно не игнорировать, да, когда очень часто, сейчас маленькая история, дочка была крошечной, и сидела в своем стуле, ела котлету. И в какой-то момент она стала отламывать эту котлету и кидать на пол. И она говорит, что-то папе стал говорить, папа, папа, там что-то такое. Он говорит, молодец. Я такой, а теперь мы обернулись к ребенку и посмотрели, что ребенок делает. Он говорит, ой, она же разбрасывает котлеты. Я говорю, а почем тут молодец? Просто иногда это молодец и умница у нас настолько машинально вылетают изо рта, что оно уже превращается не в похвалу. Иногда мы даже не замечаем, какие мы действия, вот, скажем, этим словом сопровождаем, да, и уж точно мы не отслеживаем, в какой интонации. И тогда у ребенка очень много таких спорных внутри конфликтов. Так это здорово или не здорово? А как опираться, если в этом месте опираться очень сложно?
Давайте вот возьмем с СМС-портала вопрос. Есть ли какие-то особенности в том, как хвалить и наказывать приемных детей?
Хороший вопрос. Интересный очень. Спасибо большое. Вы знаете, мне кажется, очень важно понимать, что когда вы берете там ребенка, важно его воспитывать, наверное, как своего, да, и важно, чтобы это было через безусловную любовь. И тогда, мне кажется, не суть важно, родной вам ребенок или приемный, те же самые правила про благодарность, здорово, там, какое-то внимание к его каким-то творениям и проявлениям положительное, оно также будет относиться.
Давайте еще раз напомним телефоны для голосования. Мы сегодня отвечаем на такой вопрос. Чаще ли вы ругаете своих детей или хвалите? Если хвалите, звоните нам по телефону 8-495-134-2135. Если чаще вам приходится ругать своих детей и наказывать, звоните нам по телефону 8-495-134-2136. И также вы можете нам оставлять смс-сообщение по телефону плюс 7-925-888-8-8-8-4-8 и звонить нам в прямой эфир, задавать свои вопросы по телефону 8-495-73-73-94-8. Давайте попробуем взять звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер, зовут Дмитрий.
Добрый вечер.
А вот, кстати, я услышал про японскую эту систему, да, подход. Угу. Отношение к детишкам, да, вот, и я просто подумал, что в России ведь исторически тоже считалось, что у младенца должно быть детство, ну, как бы младенчество, да, то есть, когда ему все можно, и разделяли, мне кажется, тогда же детство, отрочество, и уже сразу отрочество, ну, как бы, условно говоря, взрослого человека, а детство характеризовалось тем, что, ну, тоже там лет до 5-6, там, 7, когда к причастию в отделе без исповеди, и, соответственно, считалось, что, ну, не то, что нет грехов, но у ребенка еще нервная система не созрела для этого. Вот, поэтому, наверное, если в Японии как бы аналогичное что-то, то это показатель каких-то закономерностей развития психики, такая универсальная, не даже культур, и в разных культурах это по-одинаково преобразуется в какие-то нормы такие. Вот.
Спасибо большое за вопрос.
В общем-то, нет. Спасибо.
Могу, да, прокомментировать?
Да, конечно.
Давайте мы оставим в покое Японию. Мы в ней не живем. У них островное закрытое государство, у них очень много особенностей. То, что касается России и того, что сказал наш слушатель, вы почитаете тогда отрочество Горького, Толстого и так далее. Вы посмотрите, что этим отрокам совсем не просто было жить. Мы сейчас живем все-таки в другом обществе, оно по-другому устроено, и если говорить про, там, скажем, какое-то низшее сословие, да, то, во-первых, они жили в больших семьях. В этих семьях всегда были традиции. И эти традиции передавались из поколения в поколение. В нашем же обществе сейчас очень большой разрыв, потому что ну, наши бабушки и даже мамы жили в советское время, это были совершенно другие, другая идеология, другие принципы. Сейчас очень мы часто живем без бабушек отдельной семьей, и в этом смысле мало чего передается, и ребенок это может получить от родителей. И еще маленькое замечание о том, что физиологическая и психологическая граница начинает формироваться с 2,5-3 лет. И там, как только ребенок пошел, важно вводить правила. Если этих правил и ограничений нету, то ребенок растет в некой всезазволенности, и потом вы просто не найдете на него там управы, и эти правила вам будет вводить очень сложно. Вы будете его просто ломать.
Угу. Ну, мы вернемся тогда еще к теме ласки, о том, как ругать, как наказывать детей. Итак, мы сегодня говорим о детском воспитании. У нас в гостях представитель Межрегиональной ассоциации психолого-практиков «Просто вместе» Ольга Пыхова. Вернемся после новостей.
Вместе с психологом.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Вместе с психологом». Мы сегодня говорим о детском воспитании, о том, как правильно хвалить и наказывать детей. У нас в гостях психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации «Просто вместе» Ольга Пыхова. Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер еще.
Я напоминаю, у нас идет голосование. Мы рассказываем о том, как мы чаще поступаем. Мы хвалим своих детей или чаще наказываем и ругаем. Если мы чаще хвалим своих детей, то мы звоним по телефону 8-495-134-2135. Если нам чаще приходится ругать и наказывать, давайте позвоним по телефону 8-495-134-2136. Также можем звонить в студию, задавать свои вопросы гостю, делиться своими мнениями, впечатлениями, историями по телефону 8-495-7373-948. Можем писать сообщение на смс-портал, задавать свои вопросы по телефону +7 925 888 894 8 и твиттер собака говорит МСК. Ну вот как хотите, сейчас звоночек взять или еще какие-нибудь вопросы с вами обсудим?
Давайте
вернемся.
Звонок.
Давайте звоночек возьмем. Добрый вечер, в прямом эфире. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Я хотела с вами поделиться, то что у меня был очень тяжелый ребенок, но я, конечно, хотела его хвалить, но и ругала я его тоже. Ей сейчас 12 лет, и до 5, до 7 лет это был просто неуправляемый ребенок. Может быть, в силу своего зодиака, козерог, не знаю. Вот. Ну, по крайней мере, хвалить я все время его успевала. И, конечно, и любить. Ну, что я еще хотела сказать, что надо все время объяснять, если это неправильно. Я старалась все время объяснять, почему это неправильно, и так делать нельзя. Ну, вот, собственно говоря, все.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Давайте тогда поговорим о том, как вообще надо обращаться к ребенку, как надо ему рассказывать, как надо ему обсуждать. Есть ли какие-то ритуалы в общении с ребенком? Вот считается, что, может быть, надо смотреть ему чаще в глаза, может быть, надо как-то на коленки приседать, чтобы его глаза были на уровне глаз ребенка. Может быть, надо его там чаще обнимать.
Знаете, очень часто в своей психологической практике я сталкиваюсь с вопросом: скажите, как, что надо делать? Знаете, не на все вопросы есть ответы, к сожалению. Я ничего не знаю про ритуалы. Мне кажется, что важно чаще смотреть просто на своего ребенка, не на то, что вам хочется, или что хотелось бы видеть, или там как-то понимать, что иногда вы смотрите через ребенка и сталкиваетесь со своим там тревогой, виной, стыдом. И ребенок здесь иногда совсем ни при чем. Да? И если говорить, то там ребенка точно нужно любить. Точно нужно как можно больше обнимать, им очень нужен тактильный контакт с нами, чтобы посидел на ручках. Иногда, даже если мы целый день там с ребенком, важно не время с ним проведенное, а качество того внимания, которое мы ребенку уделяем, да? Там, что-то с ним сделать вместе, или там просто посидеть, да, погладить по голове. Очень важно там мамины колыбельные на ночь, да, до очень взрослого возраста, да, там лет, может быть, до 12 даже, да.
Почитать книгу.
книжку почитать вместе, книжку поиграть. Вместе, да, возможно, поиграть или там позаниматься творчеством. Какая-то совместная деятельность, она очень важна. Ну, я соглашусь с предыдущим слушателем, что с ребенком, конечно, нужно говорить. И в том числе, там, как бы вы ни хвалили или наказывали, с ним нужно про это разговаривать, да, и через разговор передавать свой опыт и свое к этому отношение. И делать это не тогда, когда у всех чувства через край, да, и эмоции, когда там ребенок не соглашается, топает ногами, там злится или обижается, когда вы это не можете пережить или принять. А когда все успокоится, можно вернуться к этому вопросу и обсудить, да, почему там то, что он сделал, как-то неприемлемо, или там почему это вам не нравится. И я в этом смысле согласна. То, что говорила наша слушательница, что вот стал хорошим ребенком, я думаю, что здесь точно влияет похвала, и там точно с возрастом дети, ну, там у них созревает психика, созревает, в общем, их мировосприятие, и они становятся там, скажем, они могут с собой лучше управляться, да, то есть самоконтролировать и так далее.
Давайте тогда перейдем к вопросу о том, что нужно ли ругать ребенка. Повышать голос. Вот дети, бывает, повышаешь голос, они начинают плакать.
Вот мне вопрос не очень понятно, нужно ли ругать ребенка. Мы обычно это делаем, потому что там так получается, да. Вопрос, можно ли повышать голос? Повышать голос можно, особенно если это касается, там, скажем, безопасности, да, ребенка, когда остановить другим способом нельзя. Лучше, конечно, кричать, потому что в этот момент вы можете испугать, а лучше там взять за руку и остановить или за шиворот, смотря какая ситуация. Но там, если вы замечаете, что вы на ребенка постоянно кричите, да, то тогда стоит обратиться к специалисту, к психологу, психотерапевту и этот вопрос обсудить, потому что, скорее всего, за вашим криком может стоять, там, не знаю, очень сильная усталость или там невозможность как-то изменить ситуацию или повлиять на нее, да. Очень важно, если вы очень часто ругаете ребенка, как-то понять, какие чувства у вас вызывают его действия. Там, если это раздражение, то, скорее всего, вашему ребенку не хватает вашего внимания. Если вы чувствуете злость, то вы боретесь с ним за власть. И тогда, ну, хорошо бы понять, кто в доме хозяин и чего это вы за эту власть боретесь, да? Если вы понимаете, что ребенок что-то делает, вы там на него ругаетесь, а вам обидно там, после его действий, то, скорее всего, ребенок обижен, вы его чем-то обидели, ищите в этом причину. Самое интересное, что очень часто родители, ну, как сказать, у нас такой активный темп жизни, когда там очень важно там делать что-то по дому, у нас есть работа, и мы очень часто, наше внимание сконцентрировано на ошибках, недостатках ребенка, и мы настолько в это углубляемся, что мы перестаем видеть хорошее. И очень часто, когда родителя там, на консультации просишь написать там, лестницу недостатков ребенка, он ее пишет такую, ну, на целый лист бумаги, так, очень в красках, ну, так хорошо жалуется про это. И когда после этого даешь задание «напишите лестницу достоинств», здесь случается очень большой такой затык, потому что он говорит, у меня не пишется, я не могу, да, потому что родитель не привык вообще смотреть в эту сторону.
А нет ли какой-то дисгармонии вообще? Мне кажется, что в российском обществе принято считать, что дети должны быть тихие, они должны быть послушные. Правильно ли это?
Нет. Однозначно
вот
нет.
Вообще хорошие дети такие, вот представление о хорошем ребенке.
Ну, у нас вообще представление о хорошем ребенке как о послушном. Это ребенке, который не имеет собственного мнения, не должен отстаивать его, который там всегда себя тихо ведет. Но с точки зрения там, психологии это не очень правильно, потому что нормальный ребенок, он должен быть активным, громким, грязным, он должен быть разным. И если ребенок, ему что-то не нравится, он тоже должен уметь сказать «нет». И в первую очередь своим родителям, и родители должны это выдерживать. Если в ответ там, что-то он просит, и родители ему говорят «нет», родителям важно уметь выдерживать его истерику, да, что очень многие родители не умеют, и поэтому в этом месте, там, скажем, сдаются и считают, что это вот, очень плохое поведение. Вот обратите внимание, что если ваш ребенок плохо ведет, да, то ему чего-то точно надо – Да, плохое поведение – это крик о помощи. «Мама, помоги мне, мне плохо».
Как правило, какого-то внимания не хватает, да?
Это может быть не хватать внимания, может, ребенок что-то хочет этим показать или что-то рассказать, да. То есть, если вы не можете это определить сами, важно пойти к психологу, обрисовать ситуацию и попробовать в этом разобраться, потому что, когда это вдруг там раскладывается, оказывается, что что-то нужно родителям сделать для того, чтобы ребенок перестал там вести себя подобным образом.
Давай сейчас примем звоночек, а потом поговорим про наказание. Вот телефон на прямом эфире плюс 8-495-7373-94-8. Пожалуйста, звоните нам, задавайте свои вопросы. СМС-портал плюс 7-925-8888-94-8. Также у нас идет голосование. Вы можете рассказать, там, чаще ли вы хвалите или ругаете своих детей. Вот если вы чаще хвалите, то звоните нам по телефону 8-495-134-21-35. Если чаще вам приходится ругать и наказывать своих детей, позвоните нам по телефону 8-495-134-21-35. Так что можете нам писать свои вопросы на Twitter @собака_говорит_мск. Вот давайте возьмем звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня Добрый Дмитрий вечер. Зовут.
Здравствуйте.
Хотелось рассказать такую историю. Моей дочке было года 3, и в очередной раз пытаюсь ей что-то объяснить, ей рассказывала, что так делать нехорошо. И она мне задала очень интересный, я считаю, очень правильный вопрос. Она сказала: «Папа, а почему вы меня всегда учите, как не надо делать?» Нет, она не сказала научить, как надо, это я уже сам додумал. Но вот этот вопрос, почему вы мне всегда рассказываете, как не надо делать, для меня был ключевым. С тех пор вот я изменил отношение, пытаюсь ей рассказывать, как надо поступать, как я считаю, правильно поступать.
Спасибо большое.
Спасибо большое за звонок. Я хочу поддержать нашего слушателя. Очень правильная мысль. Мне кажется, вот то, что смотрите больше на детей, да, это про это. Потому что наши дети нам очень часто подсказывают, как, да, и что с ними нужно делать. К ним надо действительно прислушиваться, потому что дети способны себя отвести в те кружки, которые им нужно, в том числе и по здоровью, там, принять кучу многих решений. И действительно, ребенку мы часто хотим рассказать, как не надо делать, потому что это очень сильно там раздражает, и это как-то действительно связано с нашими родительскими чувствами, да, потому что мы в социуме, и нам приходится как-то на это реагировать. Но дочка задала совершенно правильный вопрос: почему вы всегда учите, как, чего не надо делать? Да, и в этом смысле очень правильно не просто говорить, да, нельзя бегать по лужам, да, это вот как-то, может быть, к степени наказания, а там запретов, а сказать, что там, хочешь бегать по лужам, важно надеть сапоги, или там, здесь мяч кидать нельзя, его можно кидать там, или там, здесь бегать нельзя, здесь дорога, мы сейчас перейдем дорогу, мы доходим до парка, и там можно побегать. И когда ребенок понимает, что его потребности есть реализация, то он и ведет себя более спокойно, да. Если ему все время говорят там, это нельзя, это не надо, так не делают, это не делают, тогда у него не очень понимает вообще, как делают, где делают, зачем, а потребность не пропадает. Да? И тогда этого хочется еще больше, да? Если сегодня не дали, то надо на всю жизнь наесться для того, чтобы, а вдруг завтра не дадут.
Ну давайте перейдем тогда к наказаниям. Нужно ли наказывать детей, можно ли наказывать детей и в каких случаях?
Тоже интересный вопрос. Он очень общий, на него сложно ответить, поэтому я, наверное, скажу про другое. Теми способами традиционными, которые приняты в нашем обществе, типа там, физическое наказание, там, ударить, поставить в угол, не разговаривать с ребенком, запереть одного в темной комнате, наказывать не надо. Это, к сожалению, ну, если изначально сказать, что там, целью наказания ребенка родителям, да, является исправить его поведение. Таким образом, ничего не исправляется. Физическое наказание, оно точно унижает ребенка, потому что вы бьете личность. И если мы перенесем на взрослого этого, ну, представьте себе, что вас сейчас подойдет и кто-то ударит. Как вы себя почувствуете? Даже если вы там были неправы и сделали что-то там социально осуждаемое, да, ну, вас точно унизили. С ребенком происходит то же самое. А это делает еще очень близкий человек, это там обиднее в два раза. И тогда это рождает только злость, обиду и впоследствии месть. Да? Поставить в угол, ну, давайте вспомним, что вы, когда вас, возможно, ставили в угол, там делали. Кто-то пел, кто-то ковырял угол, кто-то отдирал обои, кто-то там мечтал. Фраза «постой в углу и подумай», тогда хорошо бы сказать ребенку «о чем подумай». Ну, в общем, это не работает и к исправлению никакому не приводит. Не разговаривать с ребенком в этот момент... Ребенок образно теряет родителя, и он не понимает, там, останется ли с мамой мама, да, а мама там, и папа – это самые важные люди, от которых очень долгое время, ну, в общем, говорят, там, лет до 17-18, точно до подросткового возраста зависит его жизнь. Да? И тогда потерять маму или папу – это страшно. И тогда я буду делать все, я в следующий раз это исправлю, не потому что это делать не надо, не потому что я так тоже считаю, не потому что там еще почему-то, или потому что я понял, а потому что я так боюсь потерять своих родителей, что я лучше сделаю так, как они просят, да? Только вот как бы не потерять их там любовь, их какое-то признание. Запереть одного в темной комнате, это рождает очень много страхов, и потом приходит к родителям с детьми, там, 7-8 лет, которые говорят, там, он меня боится всего, я не знаю, что делать, он не может спать без меня по ночам и так далее. Поэтому кроме панических страхов, да, и вообще непонимания, что и за что, это ничего не рождает. Если говорить про наказание, хорошо бы, ну, вообще понимать, да, там... Что ребенок сделал, и там, насколько он виноват, да? И, наверное, если там ребенок там махнул рукой и пролил стакан воды, ему там сказать, что да, я очень злюсь, да, там мне это очень неприятно. И просто рассказать, как это убрать. Ну, как, скажем, восполнить то, что ты там сделал. Тем самым вы как-то точно показываете ребенку способ, да, с этим взаимодействия, показываете, что каждый может ошибаться. Тогда ребенок уже наказан, потому что ему надо там идти, он пойдет не играть после там еды, а пойдет, например, убирать стол.
А если возникает ситуация опасная для ребенка, для окружающих?
Ну, приведите пример, они просто бывают разные ситуации.
Ну, например, ребенок пытается вот выколоть глаза, например, домашнему животному. Или он пытается, не знаю, там, что-нибудь тяжелое запустить в человека, там, в бабушку, в маму, там, не знаю, что-нибудь тяжелое, камень какой-нибудь.
Ну, здесь нужно понимать, что просто так ребенок ничего не делает. Скорее всего, за этим стоят какие-то чувства. Я подозреваю, что если ребенок пытается ударить или там запустить чем-то в маму или в бабушку, он очень сильно злится. И тогда нужно понимать причину, там, про что он злится. И тогда важно его останавливать и говорить, маму бить нельзя.
А, ну, и, как бы, если...
и тогда его учить конструктивным способом выражать свой гнев. Да? Да, там мы тебе что-то не разрешили, тебе это не нравится, ты хотел, мы тебя понимаем, но там мы этого сделать не можем. Там, ты можешь позлиться, да, ты, пожалуйста, там можешь рычать, можешь бить подушку, да, там, не знаю, пинать мяч.
Важно ребенку давать возможность выразить свои эмоции.
Да, совершенно верно. Ну, как-то выдержать его эту истерику, а не просто заткнуть, потому что нам злость, обида, они никуда не пропадают в теле, а потом психосоматические заболевания, рак, инфаркт в 40 лет и, в общем говоря, ничего хорошего. Да?
А применимо ли вообще насилие к ребенку? Есть ли случаи, когда оно применимо? Вот, например, бывает, что дети там, отказываются пить жаропонижающие, когда у них очень высокая температура. Вот в каких таких ситуациях крайних?
С любым ребенком в любой ситуации можно договориться. Уговорить. Возможно, в этот момент ребенок что-то, там, ему объяснить, как это действует, да, еще что-то такое. Я, если у вас не получается самим дать жаропонижающее, ну, значит, не надо его насиловать. Насилие от близкого – это всегда очень большая обида, страх, там, не знаю, разочарование, злость и так далее. Если у вас ребенок серьезно болен, там, у него большая температура, вам нужно дать жаропонижающее, и у вас это не получается сделать без насилия, вызовите скорую помощь. Вам помогут, сделают укол, и тогда мама, держа его за руку, просто скажет там, ну да, там, дорогой, тебе сейчас будет больно, сейчас там, я буду рядышком, там, мы вместе через это пройдем, но, по крайней мере, больно ему сделает не мама, а сделает другой человек, и они с мамой это смогут пережить.
Угу.
Насилие недопустимо. Если вы ловите себя, что вы причиняете боль своему ребенку, бьете его и так далее, важно идти к специалисту и разбираться, что происходит с вами, как с родителем.
Давайте еще попробуем взять звоночек. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ситуация предельно конкретная. Ребенок 10 лет, выяснилось, что смотрит порнографию на смартфоне. Помимо изоляции от гаджетов, что вы предложите в качестве реакции родителей на такое поведение?
Угу, спасибо за вопрос.
Ну, я бы точно обратилась к специалисту и попробовала понять, ну, почему ребенок в этом возрасте этим интересуется. Возможно, ему там не хватает как что-то связанного с удовольствием, да, и тогда важно понять, как другим способом он его может получать. Или, возможно, есть какое-то раннее сексуальное там, воспитание, просвещение, и тогда важно его делать корректно. Да? Возможно, он там, общается среди друзей, где, я опять-таки сейчас только предполагаю, в данной конкретной ситуации, ну, как-то... точно ограничить, наверное, общение с гаджетом, но это не поможет, он найдет другие способы этим заниматься. Точно нужно найти причину, да, почему он это делает.
Я добавлю,
и точно она лежит не так на поверхности, как это кажется, возможно, сейчас родителям.
Я добавлю, что у нас была в программе тема, близкая к этому вопросу, сексуальное развитие подростков, по-моему, она формулировалась, Ольга Казак ее вела. Вы можете посмотреть нашу программу на сайте «Радио говорит Москва», найти ее, послушать, возможно, она вам поможет. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 8-495-728-8-94-8. Давайте попробуем еще один звоночек принять. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я сейчас попал случайно на вашу передачу. Услышал, что психолог, я так понимаю, да, ведь?
Да-да.
Говорит о том, что недопустимо вообще насилие никакое к ребенку.
Да,
правильно
да.
Слышал, да, ведь?
Да.
Ну, скажите, ну, смотрите, вот нас в детстве порой за что-то пороли. И это очень хорошо помогало. По-настоящему, то есть, ну, без злобы, допустим, пороли, там, без каких-то там обид. Проступок серьезный, улетало ремня. Зато на памяти это оставалось надолго, и уже потом...
Еще очень много оставалось злости к родителю и...
Знаете, ни капли злости, одна любовь.
Простите, а можно вопрос к вам? А вы бьете своего ребенка?
Нет, не бью.
А чего вы его не бьете? Это ж помогает.
А почему вы?
Ну, пока нахожу конструктивные ответы на те вопросы, которые он... мне задает, или те вызовы, которые он мне предъявляет. Вот и все.
А сколько лет ребенку?
Сейчас ему 4 года.
Угу. Угу. Спасибо большое за звонок.
Я не знаю, что возразить на вопрос. Ну, нас же били, и там типа это помогало, да? Ну, есть еще такой стокгольмский синдром, да, когда любят тех, кто там, тебя там унижал, насиловал, и, в общем, говорят, а это никто не отменял, это такой факт изученный. И здесь я считаю, что когда вы бьете ребенка, вы расписываетесь в своей некомпетентности, слабости и невозможности сделать это каким-то другим способом. Ну, боюсь, что наши родители, да, вот таким способом расписывались, и в этом смысле я считаю, что всегда важно искать какие-то другие подходы, и это возможно.
Угу. Вот у нас осталось не так много времени до конца передачи, давайте тогда поговорим о том, как правильно наказывать детей.
Как правильно наказывать детей? Ну, смотрите, ну, во-первых, у любого события есть естественное следствие, да, там, не знаю, мама просила не баловаться на ступеньках, ребенок баловался, упал, ушиб ногу. Тогда он уже получил это наказание. И тогда, когда его чувство успокоится, не в истерике, важно не говорить там «я ж тебе говорила!», да? А важно просто сказать фактологически. Вот смотри, да, там, ты вот так себя вел на ступеньках, упал, ударил ногу, да, теперь тебе больно. Ну, чтобы ну, ребенку проговорить некую причинно-следственную связь, которую он за эмоциями мог не заметить. Да? И там сказать, что там на ступеньках важно быть аккуратнее. Ну, к примеру, да. Еще, ну, там можно много привести примеров там естественных следствий, да, когда ребенок что-то натворил, да, и, соответственно, там сломал что-то. И если это важно для семьи, то семья может сказать, да, там нам надо купить новое. И тогда мы, там, к сожалению, эти деньги будем собирать, там, не знаю, из твоих шоколадок, которые мы могли потратить там, на шоколадки, да, или там, на то, что ты очень попросил. И там это тоже будет такое, ну, некое наказание, да, для ребенка, когда не просто сломал что-то, да, а ты как-то за это вот в том числе отвечаешь.
То есть я правильно понимаю, что можно ребенка лишить каких-то карманных денег или, например, сладкой, но объяснить, что это не в наказание так происходит, а потому что, значит, нужно исправить ситуацию.
Да, это как некое исправление. И еще там точно, если вы ударили ребенка, так приключилось, да, то очень важно, ну, как-то понять, что вы расписались в свои там слабости, и прийти и извиниться. Вы можете сказать, что вы очень недовольны его действием, что вы очень злились, вы не знали, как в этом случае поступить. Вы ударили, и очень вы извиняетесь именно за форму, в которой вы это сделали. Что вы там при этом его любите. Ребенку это важно слышать. Вы ребенку учите в том числе, что все ошибаются, и в том, что такие люди, как мама и папа, и что можно ошибаться, и это можно как-то с этим жить, и дальше как-то это вот, там, скажем, компенсировать. Просто подходите, даже ты сделал случайно, просто сказать, мне жаль, что с тобой так произошло. И если вы все-таки решили наказать ребенка, важно не делать ему плохо или больно, а важно лишать хорошего. Ну, скажем, не как-то очень отсрочено, да, например, ты год не будешь смотреть мультики, да, или там, не знаю, ты лишаешься там на неделю мультиков, а важно сказать, что там, вот ты смотришь полчаса мультики, там, а сегодня только 10 минут. Угу. Ты наказан.
То есть лучше ограничивать, да, не лишать
да,
совсем?
Да, ограничивать, а не лишать совсем. Не надо мешать на месяц сладкого, да. Сегодня там сладкого не будет. Что-то хорошего, да, там шоколадки, мультики.
Карманных денег, да.
Ну, возможно, этого, да.
Вот нас часто спрашивают, у нас прям есть несколько секунд, чтобы ответить на этот вопрос. Часто спрашивают родители, вот когда ребенку что-то не разрешают, он начинает плакать. В этот момент мы можем его начать успокаивать? Нужно ли его успокаивать? Нужно ли его там обнимать и целовать? Или все-таки должна быть какая-то дистанция в этот момент?
Это бывает по-разному. Не могу ответить однозначно, но иногда ребенку нужно просто выплакаться для того, чтобы пережить потерю.
Угу. Спасибо. Мы сегодня говорили о детском воспитании, о том, как надо правильно хвалить и наказывать детей. С нами была психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе» Ольга Пыхова. Спасибо большое, Ольга.
Всего доброго. Спасибо.
Всего доброго.